«Добрый малый», — сказал себе Василий Михайлович, оставшись один. «Только хочет показаться разочарованным, а на самом деле не прочь и влюбиться, знаю я его». Василий Михайлович тотчас же по уходе Околесина взял лист почтовой бумаги, очинил перо, придвинул к окну маленький столик и принялся сочинять письмо. Известно, что русский язык не совсем еще выработался до той легкости, которая потребна для бельеду и вообще для любовных объяснений, а потому Василий Михайлович был в большом затруднении, как писать. Милостивая государыня, или просто сударыня, или совершенно ничего не выставлять наверху письма и начать прямо с дела. Наконец он решился на последнее. Послание сочинялось долго, очень долго. Василий Михайлович писал и драл, драл и писал, так что пропустил даже час урока, что бывало с ним весьма редко, и решился послать к ученику свою записку, в которой говорилось, что учитель внезапно занемог и что, находясь в крайне стеснительном положении, покорнейше просит доставить ему следующие за 10 или хоть только за 5 уроков деньги. Записка была отправлена с кухаркой, а в ожидании ответа Василий Михайлович стал переписывать свое послание. Он до такой степени углубился в него, что не слыхал, как воротилась кухарка, как положила возле него запечатанный пакет, пробормотав что-то себе под нос, как, наконец, принесен был той же кухаркой обычный обед из 3 блюд, которые все успели простыть, пока Василий Михайлович выставил в конце страницы заглавные буквы своей фамилии. Несмотря, однако ж, на такой усиленный труд, письмо Василия Михайловича вышло довольно бессвязно, и круглоты периодов не было решительно никакой. «Простите мне мою дерзость», — писал влюбленный юноша. «Простите, что я осмелился к вам писать. Я знаю, что не имею на это никакого права, но что же мне делать, когда невыносимая, страшная тоска мучит сердце мое, когда сдавленное в груди чувство так и просится наружу? Я не в силах больше сдерживать его. Я не могу ни за что приняться. Ваш светлый небесный образ преследует меня всюду. Ради самого Бога не отвергайте меня. Позвольте видеться, говорить с вами. Это все, чего я желаю. Умоляю вас, не откажите мне. Одно только слово, и я счастлив, невыразимо, бесконечно счастлив. Скажите мне, где могу я вас встретить опять? Когда услышу звуки вашего голоса, увижу ваш взор, от которого так тепло становится на сердце. О, не оставляйте же без ответа это письмо, еще раз умоляю вас. Одно, только одно слово, написанное рукой вашей, и так далее, и так далее. Сложив это письмо очень искусно вчетверо и запечатав его в пакет, Василий Михайлович стал одеваться. Когда он натягивал на себя свое шоколадное пальто, ответ ученика попался ему на глаза. «А, совсем забыл», — произнес Василий Михайлович, и потом наивно прибавил, вынув из пакета деньги. «Странная вещь. Если напишешь, пришлите 10 или 5, так уж непременно пришлют 5. Это всегда так бывает, я заметил». После этого глубокомысленного и верного замечания, достойного даже более практического ума, чем каков был Василий Михайлович, он отправился на пески. Невзрачная девка, вызванная опять молодым человеком и пришедшая было при виде его в свирепую ярость, скоро смягчилась, почувствовав на ладони холодное прикосновение благородного металла. Письмо было вручено ей, и в ожидании ответа Василий Михайлович стал прохаживаться мимо окон своей возлюбленной. Он не видел ее у окна, из чего заключил, что она читает письмо где-нибудь в глубине комнаты и ждал. Так прошло 1/4 часа, 30 минут. Наконец он начинал приходить в нетерпение и решился, еще позвонить. Невзрачная посланница возвратилась на этот звон и, озираясь вокруг из-под лобья, сказала сквозь зубы. «Взяла». «Взяла. Ну, а ответ?» «После. Слышь, некогда, уставши». Пройдясь еще несколько раз мимо серенького домика и не видав никого у окон, Василий Михайлович, грустный, направил стопы во свояси. «Даже не видел ее», — говорил он дорогой. «Попробую еще письмецо. Авось либо». А Колесин сдержал обещание и часу в 11 вечера заехал к своему приятелю. Он застал его лежащим на диване с трубкой в зубах. «Вот и я. Ну, что, удалось?» — спросила Колесин, садясь подле Ломтева на диване. «Нет, не отвечала. Ну, это известная тактика. Мне даже не удалось ни разу взглянуть на нее. Это просто ужасно. И как я устал!» «А, видно, красавица-то очень далеко живет». «Да, далеко. И не хочешь сказать? Ведь этакой боится, чтоб я не отбил», — самодовольно произнес Околесин. «Не бойся, душа моя, я уже больше не пускаюсь на это. Предоставлю вам, молодежи-мечтателям. Я, брат, скоро совсем остепенюсь, жениться хочу». «Ты жениться? В самом деле? Ты не шутишь? Честное слово. А как же ты давеча против женщин-то восставал? Да что ж, ведь я и не влюблен. Невеста влюблена в меня по уши, жить без меня не может. Добрая девочка такая, ну, думаю, была, не была. Потомство иметь хочется, вот что главное. Ну да знаешь, женатый человек как-то в обществе тоже больше веса имеет. Счастливец, завидую тебе, Околесин. Подле тебя будет всегда любящее существо. Полно, братец, я тебе говорю, что это вовсе не по любви делается, а так. Ну, хозяйка будет в доме, с детьми возиться будет. Тут даже и некогда о нежностях думать. Ну, а вот я так иначе думаю. Да ну, оставь это в покое. Только обещай, что шафером у меня будешь. Охотно. Они пожали друг другу руки. Ты о себе-то мне скажи. Ну что ж, завтра еще письмо? Да, еще письмо. Что ты такой задумчивый, рассеянный? Мне грустно, что я не увидал ее. То есть, кажется бы, не свел глаз с нее. Эк тебя! «Да, послушай, Вась, брось письма. Что тут долго возиться? Приступай к делу решительнее». «А как же?» «Да просто явись, скажи так и так. Простите, что осмелился. Ну, разумеется, простит». «Нет, я, кажется, никогда не решусь на это, Околесин. Под каким предлогом? Да и не пустят меня». Околесин захохотал. «Помилуй, какие тут предлоги? Да первый какой на ум взбредет! Однако ж, я, право, не изобретателен. Это странно, ей-богу, ведь сидишь дома, бывало, каких глупых историй не выдумаешь, а тут вот что хочешь делай, не лезет ничего в голову. Да просто приди и скажи, что из департамента от папеньки». «Ну уж это слишком нагло. Чем смелее, тем лучше. От папеньки, да и только. Скажи, что ваш папенька, сударыня, очки забыл. Ну, вот и предлог. Она сконфузится, станет очков искать, а ты в это время бух на колени, и кончено дело. Там уж не мне учить тебя, что говорить». «Околесин, друг мой!» — воскликнул Василий Михайлович, вскочив с дивана и схватив Околесина за руки. «Ты мой избавитель!» «Твой избавитель!» — запел Околесин из «Роберта». «Так и решено. Ты идешь за очками». «Иду, не зная права, хватит ли у меня духа. Страшно, Околесин. Выпей рюмку хереса перед тем». «Да не лучше ли еще письмо?» «Вот уж и начал отступать. Ах, я не знаю, что будет со мной. Я не сомкну нынче глаз. Я это чувствую, боже мой! Если б только это удалось!» «Удастся, удастся! Женщины это любят, и я понимаю их, я бы на их месте тоже любил. Это значит, человек не боится препятствий, для любви пойдет на все. Это Испанию напоминает. Как женюсь, поеду в Испанию. Это будет очень романтически. Да ведь ты не влюблен. Да я так поеду, чтобы страну видеть, нравы оригинальные. Конечно, не для жены. Я уже не в том возрасте, чтобы это делать. Состарился. Это любопытно, однако ж, мой юный Гидальго. Чем-то кончится твое похождение. А, кстати, Брулен письма оставил? Да, вот оно. А Колесин положил его в боковой карман и встал с своего места. Для чего ты берешь? А так, при случае. Что при случае? Тоже какому-нибудь приятелю помочь пригодится. Прощай, Ломтик. Ты уж идешь? Погоди, поговорим еще. Я что-то хотел спросить у тебя. Вспомни и спроси завтра. Я заеду утром, а теперь спешу домой. Ужасно много работы. Вот целые 3 дня даже невесты не видел. Так занят. До свидания.